Мы читаем книгу «Труды Бальсулама» на странице 784, параграф 57, предисловие к ТЭС. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире.
Мы до сих пор изучали, что есть у нас скрытие, и как мы поднимаемся из этих скрытий к раскрытию, к ответу из страха, ответу из любви. Здесь он продолжает. Пожалуйста, 57-й пункт.
Это вышеописанное возвращение называется возвращением из трепета. Потому что, хотя человек и возвратился к Творцу всем сердцем и душой, до такой степени, что свидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше глупости своей, вместе с тем, вся эта уверенность, что не согрешит более, обусловлена его постижением и ощущением наказания и тяжелых страданий, вытекающих из нарушений. И поэтому человек уверен в себе, что не согрешит, так же, как уверен в том, что не причинит себе ужасных страданий. В конечном счете, возвращение и уверенность вызваны лишь трепетом перед наказаниями, вытекающими из нарушений. Получается, что возвращение обусловлено лишь трепетом перед наказанием и называется поэтому возвращением из трепета.
Может быть, продолжай дальше, и будет нам что объяснить тогда.
58-й параграф. Отсюда понятны слова мудрецов. Совершающий возвращение из трепета удостаивается того...
Нет. Мы здесь должны понять возвращение из трепета, из страха. Он объясняет нам в Зоре, в предисловии книги Зор, что есть виды страха. Это страх перед этим миром, когда есть у него страх перед своим собственным состоянием, состоянием близких всего мира, когда он боится за это, что это следует пока что из того, что нет у него в точности связи с Творцом, когда он чувствует, что все находится во власти, нет никого, кроме него, и поэтому у него возникают такие виды страхов. И он даже не чувствует, что находится и включается в «нет никого, кроме него», поскольку это раскрытие еще не произошло. Поэтому его страх за этот мир, вследствие отсутствия связи с Творцом, он чувствует себя словно отделенным от него, и вообще этот мир отделен от Творца, и весь этот мир вообще находится и существует как реальная действительность. Затем у него уже возникает следующий этап, что и боится за будущий мир, за себя, за близких, за весь мир, когда он различает между собой, Творцом, миром, что эти вещи, каждый вроде бы существует отдельно, и тогда какова связь, которая существует между ними, когда он мог бы гарантировать самое лучшее существование. Это исходит от отсутствия раскрытия. Здесь человеку, понятно, ничего не поможет, кроме того, как продвинуться к возвращению из трепета. А возвращение из трепета уже другое. Это не перед этим миром или будущим миром, и не относится к тому, что принадлежит человеку. Но когда он вообще пребывает в страхе, когда боится, что у него пока что есть отсутствие открытия, когда Творец управляет всем, как добрый, несущий добро, и есть о чем просить, чего бояться, о чем беспокоиться, в настоящем или в будущем. Вследствие того, что также и в прошлом, когда он обращается к нему, и он обращается к прошлому, он тоже страдает от прошлого, как он делал всевозможные вещи нехорошие, когда он пока еще не слит с управлением, нет никого, кроме него, и что нет здесь никого управляющего, кроме Творца. И все это вследствие отсутствия раскрытия. Мы всего лишь всегда находимся в переходе от скрытия к раскрытию. И нет у нас больше возможности определить наше состояние. И поэтому вследствие раскрытия, когда он находится в скрытии, он находится в состоянии, когда есть у него вследствие отсутствия постижения Творца в его келим, от того, что он еще не находится в совершенной отдаче выше своего знания. И тогда, вследствие этого, он пока еще находится в страхе, в трепете, в возвращении от страха. И пока еще, хотя эта ступень является промежуточной к совершенству, она должна быть, человек выясняет на ней, чувствует на ней, насколько уже все, что есть у него в этом мире, все, что есть, означает в его кли. Его кли представляет ему весь мир. И насколько в его келим есть еще желания, мысли, которые не находятся в связи с «нет никого, кроме него» и «добрым и несущим добро». И он может обработать все это и выстроить их все лучше, в большем соединении с группой, где он всегда находит высший свет, который действует, и себя, который действует, и правильным образом обрабатывает все свои виды страха, чтобы каждый страх был как можно более продвинутым к совершенству. Совершенным страхом называется, совершенный страх — это свет хасадим со свечением хохма, но, по крайней мере, к этому он как-то продвигается, то есть проверяет. У него есть возможность проверить. Если он правильно требует, тогда он просит о том, чтобы знать все помехи, то есть все свои желания, все свои ощущения, которые пока еще не находятся в отождествлении с Творцом, то есть пока еще страх несовершенен, то есть не находится в страхе перед тем, смогу ли я вследствие всех этих получающих келим знания быть в ради получения, и насколько в этом ради получения, то есть в соответствии с глубиной кли, которая раскрывается, чтобы я в соответствии с этим мог бы находиться в ради отдачи. И так он приходит к страху. Если только по этому вопросу. Да.
Руи из Хорватии спрашивает, что такое правильный трепет?
Правильный трепет в каждую секунду, которая приходит к человеку в соответствии с его состоянием, и он должен знать, как направить это, просить о большем страхе, трепете вместо теперешнего, и так продвигаться. Скажем, я нахожусь в том, что я не очень-то связан со своими товарищами. И я хочу бояться, что я не очень-то связан с товарищами. Так простой вид страха. Чтобы я боялся этого, чтобы у меня был буквально трепет, что если я не связан с ними, что я буду делать в пути, тогда нет у меня ничего. Тогда я должен находиться в них, чтобы просто раствориться. Способен я на это? Хорошо, если я не способен, где же мой страх, что я не способен? Где-то моя тревога, чтобы я думал об этом, чтобы думал, что этого не достает, что мне это больно, что это угрожает моему существованию. То есть всевозможные представления из нашей жизни, когда человек находится вот в таком состоянии внутреннего постоянного беспокойства. И я нахожусь в страхе, что нет у меня такого страха. Да?
Спрашивает ученик из Ашкелона. Сомнение. С помощью сомнения тоже можно измерить свой трепет?
Сомнение — это невыясненное. Это невыясненное клей, невыясненное состояние. Это нехорошо. Сомнение — это признак того, что человек не готов вкладывать себя для того, чтобы объединиться выше своего знания, мнения, с группой и с управлением. Если в каждом случае его жизни, насколько раскрывается ему жизнь, каждому раскрывается в определенном виде, в его кли, которое еще мало. И чем больше он продвигается в соответствии с этим, и если в его мыслях и желаниях в общем раскрывается управление Творца, и следствием этого является радость, не радость для себя, а радость, что таким образом он раскрывает и доставляет ему наслаждение. Я все время это забываю добавить это. И если он стремится к тому, чтобы раскрылось еще большее желание, чтобы и в нем он мог пытаться в своих стараниях с товарищами, с миром, раскрыть также и в том желании, которое открыли ему, чтобы исправить его через группу, просьбу, пользуясь всеми средствами, чтобы также и в этих желаниях были признаки и ощущения власти, управления Творца, что тем самым он доставляет наслаждение ему. То есть, когда он остерегается того, чтобы упасть в свои желания, тогда он продвигается правильно. Ну, продолжим.
Параграф 58. Отсюда понятны слова мудрецов. Совершающий возвращение из трепета удостаивается того, что злоумышление становится для него как оплошностью. И следует понять, как это происходит. Из разъясненного выше ты хорошо поймешь, что злоумышления, которые совершает человек, вытекают из получения управления двойным скрытием, то есть скрытием внутри скрытия.
Когда он должен был прегрешить, поскольку эти злодеяния уже включены в двойное скрытие, то есть человек не может этого избежать, он всего лишь следствие мира раскрытия, того скрытия, которое находится перед ним.
Это означает, что человек не верит в управление вознаграждением и наказанием.
Как следствие из двойного скрытия.
В то же время, стадия одинарного скрытия означает, что человек верит в управление вознаграждением и наказанием, но из-за множества страданий приходит иногда к преступным размышлениям.
То есть падает двойное скрытие из одинарного?
Потому что, хотя и верит, что страдания пришли к нему в наказание, вместе с тем, подобен тому, кто, глядя на своего товарища сзади, способен усомниться и подумать, возможно, это кто-то другой.
То есть здесь есть еще что-то, что властвует над ним, что определяет его чувство и разум.
И прегрешения эти лишь оплошности, поскольку вообще человек верит в управление вознаграждением и наказанием.
Это значит, что он уверен, что если желание получать вырастет, человек упадет из одинарного скрытия в двойного, и он не может этого избежать, он отключится от «нет никого, кроме него», потому что не светит ему свет. Человек — это как кусок железа, на которого действует магнит. Он действует больше, он поднимается в воздух, меньше падает на землю. Таким образом это работает. Мы являемся прямым следствием света, только зависит это от того, как мы попросим, чтобы он удерживал нас в воздухе. И поэтому из обычного скрытия, одинарного скрытия, он падает в двойное скрытие, и в этом состоянии он называется или законченным грешником, и тогда его прегрешение, это злодеяние по сравнению с ошибками, все зависит от меры раскрытия света. Да.
Параграф 59. А посему, после того, как человек удостоился возвращения из трепета, смысл которого в четком постижении управления вознаграждением и наказанием до такой степени, что уверен, что не согрешит,
потому что это управление, свет, который светит, показывает ему, что это награда, это наказание, но не вознаграждение наказания по отношению к человеку, от чего мне будет хорошо или плохо, но он видит, что его устремление к Творцу через группу зависит только от его усилий, вознаграждения или наказаний, когда направление его ради отдачи. Иначе мы не говорим вообще о духовном.
Исправляется для него совершенно стадия сокрытия внутри сокрытия. Ведь теперь он видит воочию, что существует управление вознаграждением и наказанием. И ему ясно, что все многочисленные страдания, которые он когда-либо испытывал, были ему наказанием от управления Творца за совершенные грехи.
Это значит, что если я в этом мире собираюсь работать на хозяина, и я вкладываю туда силы и все, есть у меня награда. Если я немного ленюсь тут и там, то есть наказание. Скажем, хозяин знает обо всем, и невозможно обмануть его. И тогда я верю в награду и наказание. Материальные награды и наказания. Или же я человек религиозный и верю в награду и наказание. И чем больше я выполняю Тору и заповеди, изучаю еще один лист, еще одну заповедь, еще что-то, еще подаяние, я получаю награду. Наверняка получаю награду. Я верю, что у меня будет награда для меня, детей, для всего. Или, если, не дай Бог, я уже пренебрегаю этим, я уже боюсь, уже не так-то хорошо, и может быть наказание за это. И это состояние называется этим миром для человека светского или религиозного. Здесь мы говорим о каббалисте. Каббалист — это тот, кто хочет раскрыть высшую силу. Через то, что и вследствие того, что доставляет ему наслаждение, и во имя этого, это то же самое. Наслаждение Творца в том, что раскрывают его. И у него награда и наказание по сравнению с доставлением наслаждения Творцу, в сравнении с доставлением наслаждения себе, когда я боюсь хозяина, получу вознаграждение и наказание. То есть мои келим там, и я там рассчитываю, сколько я выиграл или сколько могу проиграть. И к этому я продвигаюсь. То есть, насколько я ближе к награде или дальше от наказания, чтобы в ту кассу, которая называется Творцом, я мог вкладывать, я мог наполнять ее как можно больше. Это является продвижением. Дальше.
«И раскрылось ему задним числом, что он тогда горько ошибался. И потому он выкорчевывает эти злоумышления с корнем. Однако не совершенно, а так, что становятся они для него оплошностями. То есть, подобно нарушениям, которые совершал на стадии одинарного скрытия, когда оступался из-за помутнения рассудка, вызванного множеством страданий, которые лишают человека рассудка. И это считается лишь оплошностями.
Вопросы? Да.
Наказание вследствие преступлений. Непонятно, что это за преступление, что я сделал, неправильно. Если мне кажется, что я был в порядке. Как связать эти две вещи?
Не удерживал себя в группе для того, чтобы получить поддержку, и поэтому ты упал по твоей вине. Была у тебя возможность укрепить себя и продвинуться, и ты пренебрег этим. И тогда приходит к тебе опускание не потому, что добавляет тебе эгоизм, но когда добавляют тебе эгоизм, и ты опускаешься не в соответствии с этим. Если мы падаем вследствие того, что приходит дополнение, мы падаем в правильном виде, в обратную сторону Торы, то, что называется орайта, тьма. И это килим, которые раскрываются как пустые благодаря свету, для того, чтобы мы сейчас попросили у того же света быть не тьмой, а светом, для того, чтобы исправить эти килим обратной стороны, чтобы они стали лицевой стороной по ним. И это при условии, когда человек готов, когда приходит к нему эта ступень, потому что он завершил все остальное. И если он не исправил предыдущие ступени, то есть не подготовил, это предыдущая ступень — это подготовка к теперешней ступени общая. И если он не включил себя в следующую ступень, раскрывается ему отсутствие следующей ступени, он пока еще находится в потребности этой ступени. Скажем, я в течение месяца не мог заплатить что-то в банк или муниципалитету, и приходит уже плата за следующий месяц. Я готов выплатить ее? Не готов. А что же мне делать? Ты знаешь, что это за состояние, да? Итак, что делаем? В таких состояниях мы находимся. Конечно же, можно обратиться к группе, просить помощи и так далее, но это уже... Поэтому мы должны всегда беспокоиться о том, как мы будем, насколько возможно, быстро и сильно и правильно направлены на следующее состояние, когда мы ждем, чтобы оно раскрылось. Это называется «я ускоряю зарю», «я ускоряю раскрытие», «Исраэль ускоряет времена». В чем ты ускоряешь, когда ты вкладываешь в окружение, вкладываешь в группу, вкладываешь во все, что только возможно, наполняешь аккумуляторы, и тогда, в тот момент, когда ты продвигаешься к этому, к тебе уже приходит развитие новых желаний. Конечно же, это кажется неприятным, но человек уже готов к этому. Когда человек пробуждает ступень тьмы, он рад такой тьме, поскольку это для него обратная сторона света, это орта тьма. А если он не готов к этому, для него это тьма. В этом отличие летучей мыши от петуха, когда петух уже во тьме видит этот свет. Он поет, вставая на встречу заре. а летучая мышь как раз только в саму ночь. Чувствует свет, и этого для нее достаточно. В этом различие. Готовишь ли ты себя уже к раскрытию, и тогда тьма для тебя — это обратная сторона света. Продолжим.
Параграф 60. Однако одинарное скрытие, в котором он пребывал до того, человек этим возвращением вовсе не исправил. Его исправление действительно лишь с того момента, как удостоился раскрытия лика, и далее. Однако в прошлом, когда еще не удостоился возвращения, скрытие лика и все оплошности остались для него, какими и были, без какого бы то ни было исправления и изменения. Ведь и тогда он тоже верил, что беды и страдания пришли к нему в наказание. Как написано, «И скажет в тот день, не потому ли, что нет Творца моего среди меня, постигли меня беды эти».
Но это как, и если мы находимся посередине, мы можем, когда мы поднимаемся больше, опуститься больше и проверить килим. Поэтому самые плохие, самые грубые килим мы исправляем в конце подъема, когда в соответствии с этим, насколько мы поднимаемся, настолько мы можем опуститься, то есть видеть глубину наших килим, которых раньше не было, никто не знает, что находится в нем. Все это бесконечное черное пространство, которое раскрывается очень постепенно. И поэтому двойное скрытие исправляется после одинарного. То есть прежде оплошности, а затем уже злоумышление можно исправить. Да.
Как преступление превращается в оплошность?
Вследствие того, что управление раскрывается, тогда он относит к Творцу все, что есть, и сможет оправдать то, что есть. И также злоумышления и оплошности, они были только вследствие этого скрытия. Мы приходим к состоянию, что если бы действовал Высший Свет, весь мир, как пишет Бааль Сулам, был бы законченными праведниками. Открытое управление. Никто не мог бы делать что-то со своей глупостью против, потому что ясно нам, что наша природа, желание получать, не позволило бы нам сделать что-то плохое. Мы можем причинять вред только при условии, когда мы выигрываем на этом. Или же мы не чувствуем других, что они относятся к нам, как наше тело, и даже еще больше. Те килим, которые кажутся нам сейчас отдаленными, это на самом деле килим еще ближе к нам, чем мы сами себя чувствуем. Это значит, что все преступления, злодеяния или оплошности только вследствие раскрытия управления, вследствие отсутствия раскрытия Творца. Если Творец раскрывается, тогда уже нет места. Нет места, как бы это сказать, для свободного выбора и для действий человека. Человек становится ангелом. Вся наша работа — это как выделить себя из Творца, и когда мы раскрываем его, мы тем самым не отключаем себя, не уподобляем себя. Не успокаиваем себя. Не останавливаем себя. То есть, когда Творец раскрывается, мы не становимся нулем, машиной. Мы продолжаем быть свободными. В этом все понятие экрана и нашей работы. Как я буду человеком, несмотря на то, что мы приходим к уподоблению свойств, к слиянию, к раскрытию, как же может быть, что остается у меня вместе с этим свобода проделывать действия, уподобляясь Ему, но когда я выбираю, что я хочу уподобиться Ему, это не игра. Я выбираю. Я могу сделать наоборот. И я буквально включаю в себя фараона. Я могу сделать совершенно противоположное на каждом шагу. Поэтому это является нашей работой — быть свободным народом. И это все перед Творцом и вместе с Ним, и в слиянии с Ним. Поэтому, ну, я не знаю, как продолжить. Да.
Каково мое базовое желание, основное желание? Сделать назло Творцу, противоположное Творцу? Еще раз. Мое основное желание — это делать... Основное желание, с которым мы сотворили, мы были сотворены, это желание действовать противоположно Творцу?
Мое желание — я буду властвовать. Мое желание с самого начала — это фараон. Мы находимся в состоянии после разбиения. Как может быть, чтобы у кого-то было хорошее желание? Нет праведника на земле, который сделал бы хорошее, не прегрешив. Мы все грешим, мы все от греха, мы из разбиения. Все наши келим уже после крушения храма. Нет ни одного момента в жизни человека, если он находится в слиянии с Творцом, когда нет у него желаний или мыслей правильных.
Но эти желания относятся к Творцу, ведь Творец властвует.
А когда мы хотим властвовать, мы обращаемся к Творцу. Это в точности то, что говорит фараон. Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса его? Я царь. Это понятно?
Нет, это нехорошо, но вопрос...
Это вопрос, почему же это нехорошо?
Почему это нехорошо?
Да. Почему это нехорошо? Почему это ложь? Потому что я не первый. Если то, что я раскрываю реальность и вижу, что есть сила отдачи и сила получения, и сила отдачи является первой, и поэтому все существует, потому что в силе получения ничего бы не существовало. Поэтому я начинаю ценить силу отдачи.
Но фараон был царем, он заботился о том, чтобы была у всех еда для всего мира.
Кто, фараон?
Да, ведь царь делает это для всех. То есть есть тут свойство отдачи. В конце концов, он поставил Йосефа как главного и сказал: «Ты будешь властвовать, потому что ты мудрый».
Да, здесь не о чем говорить. Это понятно, что фараон относился хорошо ко всем. Да? Только проблема в том, что с помощью развития Келим желает прийти к истине. И поэтому возникает затем противостояние, война, когда восстают на тех, которые хотят объединиться с Творцом, евреи, что таким образом развиваются наши келим и начинают войну с фараоном. Но если бы не они, сами египтяне, те келим, в которых нет искр, когда они не нуждаются в подъеме, находятся в совершенстве у фараона, они преклоняются ему, и с помощью него они выигрывают.
Но кто будет заботиться об этом?
Не о чем здесь заботиться, только надо познать, что это Творец. Невозможно заботиться. Мы должны знать, что все, что происходит в нашем мире, это обратная сторона Творца, и вместо этого мы должны прийти к раскрытию. Тогда мы удостаиваемся истинной жизни, а иначе нет. Есть у всех нас искры в сердце, точки в сердце, и они развиваются. И эти келим сами стремятся вперед, а другие желания, желания получать, чувствуют себя под угрозой уничтожения и опустошенными, и все время находятся в отсутствии наполнения вследствие состояния кризиса, вследствие того, что все время чувствуют опустошенность и угрозу. И нет у нас выбора. Управление замыкает нас внутри и не позволяет нам действовать свободно, как хочется нам. Фараон — это тот же Творец, только таким образом в обратной стороне закулисно действует на нас угроза Творца, тех же наших соседей, которые окружили тебя со всех сторон и хотят уничтожить тебя. Это все Творец. Кто тебе подстраивает все это? Ты воюешь с кем-то другим?
Но когда фараон царствует, что мы можем сделать?
Что мы можем сделать? Есть нам к кому обратиться? Есть с кого обратиться? Я вообще удивился услышать 30 лет назад об организации религиозных партий, если ты меня спросишь. Религиозный человек идет воевать с кем-то в парламенте. Так бы была Шоломит Алони, там все всевозможные. Куда, к чему обращаться? Ты должен обращаться к Творцу. Почему ты обращаешься к правителям, которые выполняют все его действия? С кем ты споришь там, с марионетками, если есть у тебя связь с Творцом? Никогда такого не было. Никогда. Это против любого высшего управления, которое мы должны принять на себя. Я не хочу говорить больше об этом. Пока не придет Ильяу, что поделаешь? Да.
То, что мне удалось понять, духовное — это как капитализм. Вложи, получишь. И каждый раз раскрывается разница, у тебя каждый раз большее раскрытие. И я не очень понимаю, ведь в конце концов то цель не наполнять себя, не наполнять свое брюхо.
Цель — наполнить себя полностью. Но как ты можешь наполнить? Только благодаря тому, что твои намерения будут на отдачу, ты наполняешься.
И это работает по тем самым правилам капитализма, то есть чем больше ты будешь вкладывать в общество, в группу, делай правильные шаги, и тогда ты получишь наполнение?
И я не понимаю, как ты смог перепутать все это. Что это с помощью капитализма? Капитализм говорит, что я ставлю важнее, более важным, делаю более важным материальным и наполняю материальным. Материальное. Чем больше я могу наполнить себя, я наиболее удачлив. Коммунизм говорит, что я наполняю себя только в той мере, в какой я могу существовать для того, чтобы наполнять других, да? Две противоположных вещи. Капитализм говорит, можешь всех уничтожить, наполни себя. Коммунизм говорит, не уничтожай себя, но существует для того, чтобы наполнять других, и это цель. Вот и все. Так где ты находишься? Что ты спрашиваешь?
Я спросил неправильно. Я вкладываю, я получаю. Так это работает? То есть я вкладываю...
Твое намерение получить... Или наполнить мир, наполнить Творца. Какое намерение? Действие здесь не важно. Каково намерение? Где ты находишься? Если ты вкладываешь в своего любимого ребенка, то чем больше ты его наполняешь, ты сам наполняешься. Ты наполняешься или он наполняется? Ты наполняешься. Потому что твой килим находится в нем. И так должно быть со всем миром. И поэтому вся наша работа, насколько мы переводим все наше внимание от себя на мир, а себя видим только как средство наполнять мир. Это облачение каббалы в коммунизм. Потому что это то же самое, только каббала говорит о духовной ступени, о намерении ради отдачи. А коммунизм говорит о материальных действиях, что не, действиях, что необходимо проводить действия по отдаче. Это все. Поэтому это кажется вроде бы тем же самым. Это не то же самое. Различие в том, что Карл Маркс вообще был протестантом, хотя и был евреем. Он, может быть, вообще был атеистом, я не знаю, его отец там. Но это не религия, я действую во имя человечества. И это очень рационально. Если бы мир обернулся в этом направлении, мы бы вообще не чувствовали того кризиса, в который входит мир. Мы видим изо дня в день, насколько мы деградируем и входим в очень опасные состояния. Да. И Каббала тоже говорит о том же самом. Говорит, начни работать в келим этого мира с намерением, чтобы затем войти в духовный келим и так действовать с Творцом. То есть в материальном выражении вещи кажутся теми же, да? Это тоже выражение, а в духовном цель совершенно отличная. Коммунисты хотят сделать в этом мире высший мир. Нет Творца, нет никого, мы живем 70 лет или 120 лет, неважно. Все заканчивается, нет над нами высшей силы, мы все делаем сами. Природа, здесь все, мы здесь, сколько существует земной шар, и мы существуем. Нет будущего мира, нет ничего. Почему? Потому что в той форме, в которой они подходят к исправлению человека, высшая сила является помехой. И поэтому все атеисты не верят в Творца и не желают быть связанными со всеми религиями, поскольку это мешает им получить награду в этом мире, в будущем, наказание там, здесь, все находится здесь. И если ты путаешь награду и наказание в двух мирах, у тебя возникает проблема. Проблема. Потому что человек уже не зависит от того, что происходит здесь. Тогда как наука каббала говорит, нет, нет этого мира и будущего мира, все здесь. И поэтому может быть вместе с коммунизмом. По сравнению со всеми остальными религиями, поскольку говорят, что мы работаем здесь для того, чтобы потом там получить. Поэтому между ними существует столкновение между религией и коммунизмом. А у нас нет. Потому что у нас нет различия между этим миром и будущим. Мы здесь, в этом мире, должны получить все, все воздаяние. Перейдем к следующему.
Переходим к следующей части урока.